Глава первая. Бродяга. В 1876 году, в один жаркий июльский день, в верстах в семи от города Нацвалли, по глухому мрачному Аладжинскому ущелью, служащему вместе с протекающей по нем рекой Араксом границей России с Персией, пробирался молодой человек, лет 19-20, одетый в жалкое рубище армянина-поселенца. Короткий полукафтан верблюжьего сукна с бесчисленным множеством проех, ситцевый бешмет и чувяки. Голова была покрыта засаленной тушенкой. Круглая шапочка горцев. Потому с каким трудом, опираясь на толстую суковатую палку, передвигал он свои ноги, можно было судить о том далеком и тяжелом пути, который он сделал раньше, чем попасть в эти мертвенно-неприветные места. Лицо незнакомца с небольшими усиками и едва пробивающейся бородкой могло бы назваться очень красивым, если бы не было так страшно изнурено и покрыто, как корой, слоем пыли и грязи. Ввалившиеся щеки и глубоко запавшие глаза придавали ему вид человека или только недавно перенесшего тяжелую болезнь, или сильно истомленного голодом. По мере того, как путник продвигался вперед по тропинке, извивавшейся между желто-красными громадами скал, лишенных всякой растительности, силы, очевидно, оставляли его. Он изредка останавливался, чтобы перевести дух, и затем снова брел вперед, едва-едва ступая наболевшими, покрытыми ранами и ссадинами ногами. Налетавший изредка ветерок не приносил облегчения, а только обжигал лицо своим горячим дыханием. От раскаленных камней отдавало зноем, который, наполняя воздух, казалось, готов был испепелить мозг и душу человека. Изнуренный и обессиленный, незнакомец присел на камень и с трудом вытянул ноги. Все тело его ныло от нечеловеческой усталости, во рту пересохло, язык потрескался, голова кружилась от голода и жажды. Долго ли просидел он так, склонив голову на грудь и полузажмурив, наболевшие от яркого света глаза, он не мог дать себе отчет. Из полубессознательного состояния, в котором он находился, его вывело раздавшееся где-то поблизости глухое ржание катера. Катер-мул, катар-катар-мул-мул, домашнее животное, гибрид осла и кобылы. Отличается работоспособностью, выносливостью и долговечностью, невосприимчивостью ко многим инфекционным заболеваниям. Крупных мулов выделяют для упряжки, более мелких — для верховой езды и перевозки вьюков. Большое распространение катер-мулы получили в Закавказье, в Турции, Персии и других странах Ближнего Востока. В Европе катер-мул распространился в Испании. Наконец, незнакомец встрепенулся, поднял голову, прислушался и, как бы сообразив что-то, торопливо поднялся с камня и побрел в ту сторону, откуда раздавалось ржание. Пройдя несколько саженей и обогнув прихотливо нависшую над тропинкой массивную скалу, слепленную из мелкого красного песчаника, он увидел перед собой небольшую круглую глубокую котловину, окруженную со всех сторон, как стеной, высокими отвесными скалами. Защищенная от палящих лучей солнца котловина эта представляла прохладный, уютный, тенистый уголок. По дну ее, вырываясь из расщелины скалы, бежал сверкающий ручеек, образуя из впадин прозрачно-хрустальный, холодный, как лед, водоем с усыпанным мелкими разноцветными камешками дном. При виде воды путник невольно вскрикнул от радости и, забыв всякую усталость, бросился к водоему. Долго пил он, погрузив свое опаленное зноем лицо в холодные струи. Когда же, наконец, напившись в волю, он поднял голову, глаза его встретились с другой парой черных проницательных глаз, пристально устремленных на него из-под нависших седых бровей. Глаза эти принадлежали худощавому старику, одетому, как одеваются богатые армяне в Закавказье, в черную шерстяную черкеску с высоко нашитыми на ней газырями и подпоясанную серебряным чешуйчатым поясом с прицепленным на нем кинжалом в серебряных ножнах и кожаной, украшенной серебром кобурой, из которой выглядывала ручка револьвера, на узенькой галунной тесемке через шею. Газыри, деревянные небольшие трубочки с серебряными или костяными головками в виде украшения, вдеваемые по 12 штук с каждой стороны груди на черкеске, в особо нашитые для этого гнезда. Прежнее их назначение было для помещения заряда пороха и пуль. На коротко остриженную голову старика была надвинута по самые уши высокая конусообразная шапка-персианка из мелкого блестящего черного барашка. На ногах были надеты обшитые с золотым шнуром чувяки. Сморщенное худощавое лицо старика с крючковатым толстым носом, похожим на клюв хищной птицы, было гладко выбрито, длинные седые усы закрывали рот и спускались ниже подбородка. Старик сидел, свернув ноги калачиком, на разосланном коврике и закусывал мелко накрошенным паныром с лавашом, запивая свой неприхотливый завтрак красным местным вином из большой темной бутылки. Паныр — овечий крепко соленый сыр. Лаваш — хлеб на Кавказе в виде тонких больших лепешек. Собираясь в дорогу, жители ломают его на мелкие куски и заполняют им холщовые мешки. В нескольких шагах с надетой на голову торбой с ячменем стоял рослый красивый катер из желто-белой масти, оседланный куртинским седлом, ярко-малиновый бархатный чепрак которого был расшит цветным шелком, а широкие медные стремена украшены изящной насечкой. На шее катера висело красное софьяновое ожерелье, вышитое синими и белыми бусами, с пришитым к нему амулетом в виде кожаной ладанки, украшенной ракушками, защита от дурного глаза. Сзади седла были приторочены большие, туго набитые ковровые хурджины. Переметные суммы, в которых укладывается все имущество путешественника. — Кто ты такой? — спросил армянин ломаным русским языком, пристально рассматривая молодого человека. — А зачем тебе это знать? — уклончиво ответил тот, опускаясь против него в тени у водоема и с угрюмой жадностью изголодавшегося человека, поглядывая из-под лобья на сыр, хлеб и вино, лежавшие перед армянином. — Зачем? — Ни зачем, — так спросил. — Если не хочешь, не говори, — сказал равнодушно старик, снова принимаясь за еду. С минуту оба молчали. — Послушай, бабай! — глухим голосом проговорил, наконец, молодой человек. — Дай мне немного сыру и хлеба, я умираю с голода. Пожалуйста. Бабай здесь старик, дедушка. — Изволь, душе мой, изволь, пожалуйста, — добродушно протянул ему старик остатки своего завтрака и наполовину недопитую бутылку с вином. — Кушай на здоровье. Карапет, мнацеканов, человек добрый, почему не дать, когда сам сыт? Кушай все. Оставлять не надо. Но молодой человек ничего и не думал оставлять. В один миг он доел весь сыр, который оставался в мешочке, подобрал все крошки лаваша и двумя глотками опорожнил бутылку. Все время, пока он ел, армянин не спускал с него пристального, внимательного взгляда. — Ну, спасибо тебе, бабай! — повеселевшим голосом произнес молодой человек, возвращая порожнюю бутылку. — Теперь немного подкрепился, можно и дальше в путь. — Скажи, пожалуйста, — продолжал он, — граница отсюда далеко? — Близко, часа через полтора дойдешь. А ты разве в Персию? — В Персию. А ты? — Я тоже в Персию, — ответил, немного подумав, армянин. — И тоже, как я, не через таможню, а прямо через границу? — Отлично, мы, стало быть, попутчики. Пойдем вместе, хочешь? Я на катере, ты пешком. Как же мы поедем вместе? — уклончиво отвечал Карапет Мнациканов, недоверчиво поглядывая на молодого человека. — Об этом не беспокойся. Я пеший от твоего катера не отстану. В дороге же я могу тебе пригодиться. Армянин сомнительно покачал головой. — Чем, дюше мой, ты мне можешь пригодиться, мой сыр, лаваш кюшить? — усмехнулся он, лукаво прищуриваясь. — Смейся. А дай-ка мне ружье в руки. Я тебе покажу, чем я могу быть тебе полезен. Ты ведь, наверное, сам стрелять не умеешь. — Почему ты так думаешь? — немного как бы обиделся старик. — А потому что вы, армяне, вообще плохо стреляете. Это я в полку заметил. Грузины и эмеретины стрелками на службу приходят, а вас, армян, учат, а все толку мало. «Ты беглый солдат?» — встрепенул Карапет. «Почему солдат?» «А ты же, дюше мой, говоришь, у нас в полку, стало быть, ты сам из полка?» «Пусть будет, по-твоему, из полка, так из полка», — согласился молодой человек. «Не в этом дело, а в том, чтобы ты взял меня с собой. Раз ты едешь в Персию, тебе такой человек, как я, будет кстати. Там ведь то и дело разбойники попадаются». Дай мне свое ружье, и не бойся, никого близко не подпущу. — А ты хорошо стреляешь? — говорю, дай в руки ружье, увидишь. Армянин встал, подошел к своему катеру и, вытащив из чехла почти новую, хорошо содержанную магазинку Пибоди, какими в то время перевооружалась турецкая кавалерия, подал ее молодому человеку. — Куда же ты стрелять хочешь? — А вон, видишь, орел сидит на круч, — сказал молодой человек, указывая пальцем на большого рыжего орла, нахохлившегося на скале. С того места, где они стояли, орел был виден не весь, так как был заслонен камнем, из-за которого выглядывала только его голова и часть спины. — Ну, дюше мой, это ты хвастаешь! В орла ты не попадешь. Далеко очень, и видно его плохо, голова одна. Нет, дюше мой, стреляй другое. Вместо ответа молодой человек вскинул ружье и начал медленно и внимательно прицеливаться. Прошло несколько мгновений томительного ожидания, и вдруг грянул резкий отрывистый выстрел, гулкими перекатами прокатившийся по скалам. Орел, встрепенувшись всем телом и сильно взмахнув крыльями, стремительно взвился вверх, описывая широкий круг. — Говорил, дюше мой, не попадешь, вот и не попал, — торжествующе произнес армянин. — Если ружье правильно бьет, попал, — со спокойной уверенностью произнес молодой человек, внимательно следя за орлом, рассекавшим воздух широкими и торопливыми взмахами крыльев. Вдруг могучая птица как-то странно, не по-орлиному, затрепыхалась на одном месте и начала сначала медленно, потом все быстрее и быстрее спускаться вниз, беспомощно и беспорядочно, махая крыльями. Через минуту она уже билась на камнях ближайшей скалы в тщетных усилиях вновь подняться. Вытягивая шею и раскрывая клюв, орел судорожно сжимал и разжимал острые когти, царапая ими камни. По временам он издавал глухой предсмертный крик, которому где-то высоко-высоко вторил другой орел. — Ну что? — торжествующе спросил молодой человек, поворачивая лицо свое к армянину. — Видишь, попал? — Усташ, усташ! — потрепал тот его по плечу. — Усташ, мастер. — Молодец, дюше мой, большой молодец! В самом деле, давай вместям поедем... Ты ружьям бери, если разбойник ходить будет. Стреляй его, дюше мой, как орла стрелял. Хорошо будет. Ну вот и отлично, — обрадовался молодой человек. Стало быть, можно и в путь трогать.